Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні ми погутаримо про присуд оператору Новополоцького «Нафтану» Андрію Гайдукову, якого признали винуватим у замаху на встановлення контактів з супрацовником заміжної спецслужби. У нашій програмі так само про реставрацію Гальшанського замку, про нову книгу Ригора Бородуліна і про те, кому і де доведеться платити гроші за проїзд по білоруських дорогах. Телефонуйте у живий ефір тягом гэтай полгодини на волкомовський номер 651-4204. Так само у любой час працуе аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Двадцати трохгадовага аператара Новополоцкага «Нафтану» Андрія Гайдукова асудзілі на 1,5 года калоніі агульнага рэжыму. Віцебскі абласны суд прызнаў яго вінаватым у замаху на ўстанаўленне кантактаў з супрацоўнікам замежнай спецслужбы без прыкметаў здрады дзяржаве. Першапачаткова Гайдукову пагражала ад 7 до 15 гадоў зняволення, бо спачатку яго вінавацілі ў здрадзе дзяржаве. Судовы працэс над Гайдуковым быў закрытым. На абвяшчэнні прысуду ў Віцебску сёння прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Алег, добры вечар.
Добрый вечер. Ну, одразу скажу, что на присуд потрапило совсем не шмат журналистов, 23 человеки. У Вогуля, у зале, якая вмешала, когда 30 человек, ломали все места, были заняты некими запрошенными людьми. Были молодёны, хуже за все милиционеры у цивильным, и некие женщины, супрацовницы, эти студентки неких установов. И они сидели совсем никак, не звертающие уваги на то, что отбывается в зале. И некоторые праворонцы, в том лику Татьяна Северинец, вот и она как раз витала аплодисментами Андрея Гайдукова, когда его увели в зале, и это отбывалося літаральна за 2-3 хвіліны да з'яўлення суддзі Урбановіча, якая зачытала прысуд. Андрей Гайдуков выглядаў бледным, худым, але ён усміхаўся і позіркам вітаў сваю маці і прысутных у зале. Прысуд, вы уже ведаете, это спроба установить некий контакт с сотрудником спецслужбы без предметы грады державе. Таким чином суд вызначил учинок Андрея Гайдукова и накрывал его на 1,5 года у Халёнию. Цікаво было почуть от судьи, что серед речевых доказов, которые конфискуются, были некие 300 доляров, купюрами по 100 доляров, и диски размов и встреч с Богдановым. Это человек, который разом з Андреем Гайдуковым спробовал створить на Полоцку так званый союз молодых интеллектуалов. Але что непосредственно тычилося учинку Андрея Гайдукова, то было незразумело. Еще было видео некой закладки тайника. Вот что сказал адвокат мужчинский, когда процесс закончился, и он вышел на ганок, где его сутракали журналисты, которые не потратили на присуд.
Наказание, мы считаем, что жесткое. В данной части приговор будет обжалован. Если жалоба не будет удовлетворена, то, конечно, будет отбывать наказание, но он впервые привлекается к уголовной ответственности, и ввиду того, что он уже почти 8 месяцев находится под стражей, существует возможность замены наказания или досрочное освобождение, он также может попасть под данные статьи и раньше будет освобожден.
Олег, вы уже сказали, что у зале присутничали некие люди в цивильном, хоть и за все милиционеры, и так само некие супрацовницы, махчима, державных установ. А кроме матери, потрапили на присуд свояки Андрея Гайдукова?
Это была целая эпопея, как потрапили свояки. Вот полгодины я назирал за этим. Мать ходила и просила милиционеров, как пропустили ее дочку, сестру Андрея Гайдукова. Але милиционеры отмовлялись, спасались на то, что не будто нема места. Мать специально села так, как засталось еще место для ее дочки Марии. И врешти, литерально за хвилину до початку оголошения присуду, все-таки Марию Гайдукову пустили в зал. Короче, и мать, и Мария, дочка, одразу после присуду сказали, что они не верят в его вину и будут подавать скаргу.
В принципе, Андрей должен был бы, по идее, ехать с нами домой.
Сейчас мы будем, нам дали разрешение на свидание, наконец-то, почти после 8 месяцев расставания. Сначала на свидание поедем, если нам сегодня дадут его. Ну, потом что? Потом будем добиваться какого-то другого решения.
Говорила мать Андрея Гайдукова. Таким чином, 23-годового оператора Новополоцького «Нафтану» Андрея Гайдукова осудили на 1,5 года колонії агульного режиму. Одиной громадской активисткой, якой удалось потрапить на обвещение присуду, была Татьяна Северинецка, координаторка Аркомитета по створению партии «Белорусская христианская демократия».
Это навык не вышесанное с пальца, это не взмутое с поветра. Попил молодой человек соку, кинул пакет у сметницу. Все зробил заклад для некого иншоземного агенту. Там же фигуровало у справе, что вот пакет, який был там с-под сока, навык не было названо, с якой краины это все. И не глядя на то, что у зале было полным-полно понагнано, чьи-то курсантов от кульси, чьи-то каких-то студентов. И зала у 10 годин было звонить. Он присуд выслухал вельми спокойно, и коли там я крикнула, тримайся Андрей, и он так кивнул, всем посмехнулся, помахал рукой родным. Ну и наприкінці, коли уже суд скончился, нас почали выдалять в зале, я крикнула «Живи Беларусь», на что Андрей сказал «Живи вечно».
Говорила Татьяна Северинец, координаторка Аркомитету по створению партии «Белорусская христианская демократия». А вот как комментует присуд правооборонца, представник Белорусского Хельсинского комитета Павел Левинов.
На основании чего был принят данный приговор, на чем он основан, никому из, будем говорить, общества неизвестно. Происходя по тому, как повела себя власть, что сделала данный судебный процесс полностью закрытым, ну, это наводит на мысли, что в этом деле не все так чисто. Ну, наверное... После освобождения Андрея, если он заговорит, ну, мы сможем узнать правду об этом процессе.
Меркование правооборонца Павла Левинова.
Блиц-анализ свободы.
Ці може присуд Андрею Гайдукову стать тим прецедентом, поводле якого можна починати юридичний переслід амаль кожного, хто хоч раз був у заміжній амбасаді? Як виглядає справа Гайдукова на фоні спроби білоруських уладів наладити стосунки з Європою? На це питання Віталія Циганкова відказує політолог, юрист Юрій Чавусов.
Былый кандидат президента Виталий Машевский уже заявил, что поводле того артикула, по яким судили Гайдукова, можно судить не только всю оппозицию, але и любого, кто хотя бы раз был у замежной амбасаде. На вашу думку, ти сапраўды гэты присуд створая такий прецедент, и ти сапраўды ён може стать як певной подрыхтовкой до будущих политических процессов в Украине?
В данном выказывании главы кандидата в президенты есть видовочное такое политическое перебольшивание, отпущение фарбов, але грунтуется оно на саправды мающих место обставинах. Саправды есть артикул в Криминальном кодексе, який вельми сумненно сформулированы на диво расплывиста, двухсенсовно, дає можливість для отвольных тлумачений. З іншого боку, есть Гайдукова, який спочатку обвинувачувався по артикулі 356, до якого так само у правоохоронців є питання, але після справа була перекваліфікована на 356.1 установлення співпрацівництва з заміжними спецслужбами. І в цьому контексті артикул виглядає так само, як добрий сродок для політичного переслєду. З іншого боку, я не думаю, що варто чекати масового використання менавіта з цього артикула. Учей має місце такої демонстрації моти спецслужб, в першу чергу для політичних опонентів і для політичного керівництва країни. Спецслужби демонструють свої вартості, свою можливість використовувати такі артикули.
Для некоторых довольно дивным было то, что вся эта справа Гайдукова разгортывалась на фоне, ну, небыто спроба у белорусского керавництва, в приватности Министерства замежных справ, наладить некие отношения с Заходом, обновить диалог, как это называется. По-вашему, те можно сказать про то, что некие разные силы в белорусском керавництве, так сказать, робить разные деньги, те просто все это два акта одного сценару?
Ну, я бы отдал перевагу тому, как не смешивать политический контекст этой справы и юридичный. С правооборонного пункта зрения, с правового пункта зрения, есть претензии до артикула, есть великие претензии до того, что процесс был закрыт, и сейчас, как бы, уладу, когда у них, правда, есть некие реальные доказы вины, Гайдукова в супраці со спецслужбами, треба зробити відкритим касаційне посідження, раз уж там немає здрави державі. Что дотычыць палітычнага аспекта і пакладання гэтай справы ў кантэкст беларуска-еўрапейскіх стасункаў, то я бы не рабіў зараз адназначных падобных высноваў, таму што ўжо не раз было такое, што ў рэгіёнах, асабліва Беларусі, правінцыі спецслужбы дэманстравалі нейкія свае новыя прыдумкі, новыя захады, накшталт справы Пачобута, накшталт справы Булгакова. Пасля цэнтральнае кіраўніцтва адкручвала гэта, калі не зусім назад, то прынамсі суцішвала занадта гучны аспект справы. Ужо вядома, што правабаронцы заявілі пра Федара Гайдукова як пра палітычнага зняволенага, што ўжо надае гэтай справе кантэкст тэмы для беларуска-еўрапейскіх стасункаў, бо акурат вызваленне палітвязняў замаруджвае стасункі паміж развязам і Беларусі. Калі будзе выказана меркаванне арганізацыі міжнароднай амністыі па пытанні таго, ці з'яўляецца Гайдуков вязнем сумлення, тады, безумоўна, Гайдуков трапіць у адзін з тых 11 палітвязнямі і вызваленне якіх з'яўляецца парадкам дня беларуска-еўрапейскай камунікацыі.
Блиц-анализ свободы.
Присуд Андрею Гайдукову коментовал политолог и юрист Юрий Чавусов.
Свобода у тюрмах.
Як выжить у тюрьме?
В опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Пазней у нашай праграме чарговы выпуск перадачы «Свабода ў турмах», тэма сённяшняга выпуску «Карная псіхіятрыя ў турмах». Вы на хвалях Радыё «Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. 23-гадовага аператара Наваполацкага «Нафтану» Андрэя Гайдукова асудзілі на 1,5 года калоніі агульнага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у замаху на ўстанаўленне кантактаў з супрацоўнікам замежнай спецслужбы без прыкметаў здрады дзяржаве. Дырэктар па міжнародных продажах аўстрыйскай кампаніі «Капштрафік.ком» Міхаэль Гшніцер на прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў, што былы віцэ-канцлер Аўстрыі Губерт Горбах, якога называюць лабістам Лукашэнкі, не меў дачынення да інвестдамовы ў Беларусі. Аўстрыйцы ладзяць у Беларусі нацыянальную электронную сістэму збірання аплаты за праезд па дарогах. Кошт кантракту 267 мільёнаў еўра. У ліпені ў свет выйдзе кніга рукапісаў Рыгора Барадуліна «Лепей». Вы на хвалях Радыё Свабода. Дырэктар па міжнародных продажах аўстрыйскай кампаніі «Капштрафік.ком» Міхаэль Гшніцер на прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў, што былы віцэ-канцлер Аўстрыі Губерт Горбах, якога называюць лабістам Лукашэнкі, не меў ніякага дачынення да інвестдамовы ў Беларусі. У канцы лютага мінулага году Міністэрства транспарту і кампанія «Капштрафік.ком» падпісалі ў Менску дамову, якая прадугледжвае стварэнне ў Беларусі нацыянальнай электроннай сістэмы збірання аплаты за праезд па дарогах. Плаціць давядзецца людзям, якія ездзяць на аўтамабілях з замежнымі нумарамі, а таксама і з беларускімі нумарамі, калі гэтае аўто больш масай за 3,5 тонны. Агульны кошт кантракту на ўкараненне новай сістэмы 267 мільёнаў еўра.
Меркавалася, што ўжо з 1 ліпеня праезд па азначаных участках беларускіх дарог стане платным і будзе прыносіць прыбытак. Аднак плаціць давядзецца ў звычайным рэжыме толькі на трасе М1Е30. Абяцаныя навацыі, рэгістрацыя транспартных сродкаў, выдача бартавых прыладаў і ліквідацыя пунктаў збірання платы адклаліся яшчэ на месяц. Электронная сістэма прадугледжвае ўсталяванне бартавых прыладаў. Іх будуць выдаваць бясплатна пад немалы заклад. Для меншых машынаў 20 еўра, для большых 50. Хоць большасць карыстальнікаў будуць замежнікамі, цяпер аплату прымаюць толькі ў беларускіх рублях. Раней абяцалі, што бартавыя прылады пачнуць выдаваць за 3 месяцы да 1 ліпеня, аднак рэальна пачалі толькі 21 чэрвеня, а цяпер увогуле абвясцілі, што ўвядзенне сістэмы адкладаецца на месяц, чым прымусілі нямала пахвалявацца кіроўцаў, якія да апошняга не ведалі, як цяпер ездзіць па беларускіх дарогах. Прадстаўнік Мінтрансу Яўген Ракала паведаміў, што інвестар тут ні пры чым і свае абавязкі выконвае цалкам у адпаведнасці з дамоваў, а вінаватыя неактыўныя карыстальнікі. Ані беларускі, ані аўстрыйскі бок не правальвалі тэрміны інвестдамовы, кажа Ракала. Гэта двухбаковае рашэнне за невялікай колькасці зарэгістраваных карыстальнікаў у сістэме. Аплочваць праезд мусяць і фізычныя, і юрыдычныя асобы, якія не зарэгістраваныя на тэрыторыі краін-удзельніц мытнага звязу і перасоўваюцца на легкавіках і мікрааўтобусах агульнай масай не болей за 3,5 тонны. А таксама любыя транспартныя сродкі з агульнай дапушчальнай масай больш за 3,5 тонны. Такім чынам, з 1 жніўня мяркуецца, што платнымі зробяцца ўчасткі дарог М1 Е30, гэта Брэст-Менск, мяжа Расійскай Федэрацыі, М2 – Менск, нацыянальны аэрапорт Менск, М3 – Менск-Віцебск, М4 – Менск-Магілёў, М5 Е271 – Менск-Гомель. Агулам гэта каля 815 кіляметраў дарог. Аднак пытанняў да інвестара аўстрыйскай кампаніі Капштрафік.ком застаецца вельмі шмат. Раней аўстрыйскі часопіс «Ньюз» апублікаваў некаторыя бухгалтарскія дакументы кансалтынгавай фірмы, якая належыць былому віцэ-канцлеру Аўстрыі Губерту Горбаху. Выданне сцвярджала, што Горбах, маючы прамы выхад на высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, дапамагаў шэрагу аўстрыйскіх кампаніяў рэалізоўваць праекты ў Беларусі. На просьбу пракаментаваць закіды аўстрыйскай прэсы дырэктар па продажах кампаніі Капштрафік.ком Міхаэль Кшніцер заявіў.
Но правда является то, что никогда ни каким боком, ни образом, Горбах не был связан с этим проектом. Это было подтверждено несколько раз официально во всех средствах массовой информации владельцам компании.
Былога віцэ-канцлера Горбаха называюць партнерам і лабістам режиму Лукашэнкі. Неўзабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2010 годзе ён сцвярджаў у інтэрв'ю, што выбары прайшлі ў адпаведнасці з дэмакратычнымі стандартамі. Як піша «Ньюз», Горбаха запрасіў у Менск кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў у якасці назіральніка за выбарамі і проста ганаровай асобы.
Больш інфармацыі пра новую электронную сістэму і пра тое, каму і дзе давядзецца плаціць грошы за праезд па беларускіх дарогах, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
А я нагадаю, што вы можаце цягам гэтай паўгадзіны тэлефанаваць у жывы эфір, вэлкомаўскі нумар 6514204, альбо на аўтаадказнік у Менску 266-39-52, ён працуе без перапынку.
Жанов, я думаю, что и в вопросе авиабазы, и в вопросе каких-то согласований для белорусского экспорта в Россию должен быть у белорусского общества один принцип. Мы не будем заискивать перед путинским режимом ни в Беларуси, ни в России. А если нужна какая-то белорусская реакция общества, то я думаю, надо создавать белорусскую краевую оборону. Потому что Литва тоже в 1991 году создала отряд охраны края, и она стала Министерством обороны Литвы. Я думаю, что предприниматели Беларуси должны вот вступать в такую белорусскую краевую оборону, чтобы самим быть хозяевами своей страны и уже не заискивать перед путинским режимом, как это Лукашенко делал.
266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску. 1 ліпеня меліся ўступіць у сілу патрабаванні, прадугледжаныя тэхнічным рэгламентам мытнага звязу Беларусі, Расіі і Казахстану. Бізнэсоўцаў абавязалі, каб на тавары лёгкай прамысловасці былі сертыфікаты якасці, іначай штрафы і канфіскацыя тавару. У адказ прадпрымальнікі 27 чэрвеня правялі аднадзённы агульнанацыянальны папераджальны страйк. Ці мела плён гэтая акцыя пратэсту і ці гатовыя дробныя бізнэсоўцы да новых пратэстаў? Андрэй Белагубаў пагутарыў на гэтую тэму з магілёўскімі прадпрымальнікамі.
У Магілёве 27 чэрвеня гандляры адзеннем і абуткам на рэчавых рынках і ў гандлёвых цэнтрах не працавалі. Сёння на мясцовых рынках выхадны. У гандлёвых цэнтрах павільёны з таварамі лёгкай прамысловасці былі адчыненыя. Пра вынікі пратэсту бізнэсоўцы кажуць стрымана.
Если честно, все равно мы в непонятках все. Что нас ждёт? Пока нам дали работу, но до какого периода? У нас сейчас дойти все перед бурей. Это крик души. Не каждый предприниматель может себе позволить воле сделать вот этот сертификат кафедры.
Нет надежды.
Потеряли надежду и веру вообще во все. Никто не уверен в том, что это отменили.
Ну, с 1 ноября там же будет мониторинг проводиться со стороны государства, что якобы нам будет разъяснять политику по поводу этих сертификатов.
Все держится на малом бизнесе. В любой стране мира это развивается. Все налоги от нас.
Кого ничего не просим, и дайте нам только работать. Мы платим большие налоги, аренду.
Готовы еще раз предпринимальники вот сняться на акцию протеста?
Готовы. Это ж не дело касается, что нам на сколько-то увеличат налог. Это дело касается, или мы работаем, как-то выживаем, или мы не работаем. Это очень серьезно.
Гандляры, которые работают у бизнесовцев, лишат, что покуль про выники протесту говорить зарано.
Один день он ничего не решает. Если бы, допустим, они месяц не работали и не заплатили налог за месяц, и государство почувствовало ущерб, это бы что-то дало. А так получается, они не вышли один день, они делали убыток себе.
Толка от этого сильно много не будет. Один день, что это бессмысленно. Здесь все просидели просто все. Не все были в восторге от этого.
Как и перед акцией протесту, предпринимальники чекают официальных документов про змены у тех регламенте. Покуль же их нема. Один из предпринимальников зазначая.
Просто неразбериха полнейшая творится. В интернете я ничего такого нового не нашел, кроме того, что вот вводится техрегламент через год. А до этого мы должны все равно сертификацию проводить. Все как-то завалировано, ничего толком не понятно. Как мы будем дальше работать? Почему? Вот мы зависим, получается, как-то от России. Что я уже много лет предпринимательстве. Ну, сколько я себе помню, столько нам усложняют жизнь и работу.
Это техрегламент. Кому им потребно?
Все люди понимают, кому это нужно. Но это никто не озвучивает, и каждый боится своего места. Есть, конечно, активисты, которые говорят это открыто.
Если день в интернете, мы очень переживаем.
Говорили могилевские предпринимальники. У Барановичах сегодня каля 200 предпринимальников собрались каля податковой инспекции и постановили обвестить бестерминовый страйк. Причина как раз вот эта додатковая сертификация товару по воде потребования мытного союза. А больше подробязно про выники страйку предпринимальников у нашей передачи «Праский акцент», где ее выники обмерковываются эксперты.
Ці дамагліся дробныя прадпрымальнікі сваіх мэтаў нацыянальным страйкам? Чаму яны вылучылі патрабаванне аб выхадзе Беларусі з мытнага саюзу? Ці стане прадпрымальніцкі страйк дэтанатарам больш шырокіх пратэстаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць адзін з лідараў руху прадпрымальнікаў Аляксандр Макаеў, дырэктар Еўрапейскага цэнтру трансфармацыі Андрэй Ягораў і рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч.
Передача «Праскі акцэнт» у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. У ліпені выйдзе ў свет кніга рукапісаў Рыгора Барадуліна «Лепей». Гэта ўнікальнае выданне народнага паэта, рыхтуе журналіст Глеб Лабадзенка. Распавядае Валянціна Аксак.
Рыгор Барадулін вядомы сваімі навацыямі ў айчынным прыгожым пісьменстве. Пошукам новага зместу і формы паэт заняты і цяпер. У гэтых пошуках мэтра падтрымаў ягоны малады сябра, журналіст Глеб Лабадзенка. За больш чым 6 гадоў творчага жыцця у паэта набралася незлічоная колькасць рукапісных нататнікаў. Спадар Глеб прызнаецца, што не ўсе іх прачытаў.
Зразумела, што пры падрыхтоўцы гэтай кнігі не ўсе нататнікі я апрацаваў, там іх каля 20 было задзейнічана. Я адшканаваў больш за 500 вершаў з розных гадоў. Самы ранні з іх сягае ў 52 год і напісаны пад псеўданімам Алесь Чабор. А самыя свежыя вершы вось літаральна за мінулага месяцу яны будуць. То бок за 61 год там будуць прадстаўленыя вершы.
Складальнік кажа, чытаючы нататнікі Рыгора Барадуліна, ён уразіўся, наколькі розны паэт на суседніх старонках. І гэтая рознасць легла в аснову кампазіцыі будучай кнігі.
Вось на адной старонцы верш «Маленне за Беларусь», а на другой старонцы «Як півень за курыцай бегае». Вось гэтая рознасць ягоная ні ў воднай кнізе яшчэ мне не патраплялася, таму што кнігі складаліся альбо па храналагічным прынцыпе, альбо па тэматычным, там пра маму, пра радзіму, пра каханне, рэлігійныя вершы мы ведаем, некалькі кніг выйшла. А вось паказаць тое, наколькі ён шматгранны, шматбаковы, мне гэта падалася вельмі важнай магчымасцю ў гэтай кнізе.
Самому паэту важнасць новай кнігі бачыцца ў тым, што яе старонкі будуць выглядаць так, як напісаныя аўтарам. У век усеагульнай кампутарызацыі часам не верыцца, што той ці іншы твор напісаны жывым чалавекам, кажа спадар Барадулін.
Я хацеў бы даць, что называется, живую руку, державенность материала и еще с пахом травы и границ.
Книга будет называться «Як самый свежий нататник» Рыгора Барадулина «Лепей». 100 рукописных вершаў, аздобленых малюнкамі дачкі і ўнучкі паэта, дапоўняць сямейныя здымкі, якія раней не друкаваліся. Выданне ажыццяўляецца на народныя грошы. Механізм просты. Усе ахвотныя мець новую кнігу могуць даслаць папярэднюю замову на адрас складальніка labadenko@gmail.com з пазначэннем свайго імя і прозвішча, электроннага і паштовага адрасу, тэлефона, колькасці патрэбных асобнікаў. Па Беларусі кніга высылаецца накладной платай. Увесь прыбытак ад выдання пойдзе аўтару.
Про новую книгу рукописов Рыгора Барадулина «Лепей» рассказывала Валянціна Аксак. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз звучит песня как раз на верш Рыгора Барадулина «Господыня». Спевая Змитер Войтюшкевич.
Прошуся у парубки до вас, господиня зорного палаца, клопотиться, как погоня за свою неземная и земная праца. Я прошуся у парадки давай.